дом творчасці часоў вялікага тэрору. На гэты забыты адрас я наўмысна збіраўся паехаць прыгожым летнім дзеньком, каб сонца асвятляла наваколле, нібы на засвечаных старых фотаздымках, каб абавязкова на аўтамабілі з адкрытым вакном і каб з магнітафону лілася неверагодна прыгожая музыка тых часоў, калі слова «падблонь» для кожнага беларускага пісьменніка было напоўненае глыбокім сэнсам. У гэтым слове чулася афіцыйна цыйнае прызнанне, блізкая рэальнасць вялікіх прэміяў, магчымасць увайсці ў абранае кола савецкіх класікаў, ды мала яшчэ што. Якая яркая і жыццярадасная музыка стваралася ў самыя страшныя часы чалавецтва, нібы нейкая адмысловая калыханка для соннага розуму. Тым часам у Амерыцы узнаўляе сваю дзейнасць Куклукс-клан, Італія ў захапленні ад сваёй палітычнай навінкі фашызму. Іспанія гатовая ўзарвацца грамадзянскую вайною, Нямеччына звязвае сваю будучыню з нацыянал-сацыялістамі, Сталінскі саюз ужо даспеў да новых ахвярапрынашэнняў, а ўсясветны этэр напоўнены чароўнымі гукамі мажорных фокстротаў, за якімі сапраўды можна не пачуць стрэлаў ды стогнаў. Колькі не чытаў пра тую эпоху, колькі не слухаў аповедаў сведкаў, так і не здолеў адчуць яе смаку. Мне так і не зразумець, як гэта можна жывога чалавека пасадзіць на вядро з пацуком. Што можна адчуваць, бяздзейна назіраючы, як адзін за адным знікаюць у невараць твае сябры і сваякі, з якімі яшчэ ўчора браў чарку і марыў пра грандыёзныя пляны. Кім трэба пачувацца, падпісваючы калектыўны паклёп на калегу? Якое ж іншым разам думаеш шчасце, што гэтая жудасць цябе абмінула? І сёння можна адно гуляць у адгрымелую вайнушку, надзеўшы белыя штаны, паехаць у даваенны дом творчасці і адпачынку саюзу пісьменнікаў з гэтай вось ужо амаль нікому невядомую назвай – «Падблонь». Сёння тых, хто адпачываў тут у пенатах, засталіся адзінкі, а тых, чый адпачынак у сонечнай падблоні перарвалі доўгімі катаваннямі і тэрмінамі, бадай не засталося зусім. Яе добра памятаюць тыя, хто напрыканцы 30-х гадоў быў дзіцём, дзецьмі пісьменнікаў. Сам я ўпершыню пачуў пра падблонь ад братоў Вольскіх, Гарольда і Артура, для якіх яна была неад'емнаю часткаю дзяцінства. З Гарольдам Вольскім я сустрэўся летнім пагодным вечарам у Александраўскім скверы ў Менску. Гутарка ішла пад плёскат вады ў старадаўнім фантане, ды лёгкую гаману моладзі, што апанавала сквер. Бесклапотная атмасфера нагадвала даваеннае кіно, не хапала толькі духавога аркестру.
Это каля Пухович, 1,5 км от станции Пухович под Блонь. Вот это был двухповерховый дом. На первом поверхе столовая, подсобные помешкания, на другом зал танцевальный такие, там пианино, рояль стоял. И длинный коридор, и там шли комнаты. В каждой комнате семья жила, письменницкая. Кроме там был еще летний флигель. Бровеньшаты такие, там тоже жили письменники. И детская площадка была, где дети жили. У Попошни 2-3 года мы жили отдельно, дети от батьков. Там были воспитательницы и еще такое. Ну, там в письменниках тоже. Чарот, Крапива, Бровка, Черный, батька мой, Кучер, Маур иногда жил там. Зарецкий был такой письменник, Тишка Гартный.
Як тяжко сполучаются счастливые твары на кадрах довоенной кинохроники с іншими картинками той эпохи, яких не сдымали на стужку. У 1921 годе Янка Купала переклал «Интернационал». Старый парадок мы зруйнуем могутным выбухом своим и свет на новый лад сбудуем. Кто был ничим, той буде усим. Что это значит быть усим? Это ж не про белые штаны. Быть усим – это быть Богом. Не отчуть у себе Бога добра, а стать усемогутным вершителем чужих лёсов. Причем, каб выкраслить своего ворога с гэтага життя, не треба самому нават мараться. Достаткова одного допису у НКВД. На старых кинастужках крочать тыя, кто стали усим. Спадар Гарольд згадал академика Василя Борисенку, рецензии якого были сапраўдными доносами.
И такой эпизод, когда там был Борисенок жив, его сын был, Алик. Мы за Игорем Крапивой, не за не, что он перед нами, нам нечто нашкодил, и что, мы его побили добро, а потом привязали до столба, до древа и подпалили костер, ну, попугать его. В этот час шел Глебка с Кучером, Бровка с Кучером. Убачили и стали нас лупасить. Ногой под зад одному, а Крапива только лауреата получил сталинской премии. Глеб Бровка Игорю под зад ногой влупил и кажет: «Ух ты, несчастный лауреат!» Это, видать, заиздростно было. Ну, отступили, наломали прутьев добрых там у Березняку. И подошли за них, добы отлуцевали прутьями и за забор удрали. Вот такой, такая была история. Это перед самой войной.
Петрусь Бровка, поэт, стваральник белорусской энциклопедии. Человек с тваром плякатного советского интеллигента, пролетарская скивица, высокий интеллектуальный лоб и добрые вочи с мудрых окуляров. Отливай у бетоне с книгою в руках и стал у выгляде помника у кожным советским парку культуры. Такий живый помник может стоять за трибуной съезду, может углядаться у светлые дали, может притискать партбилет до сердца, может на вот широким проспектом исти со счастливой усмешкой и палаючим значком сталинского лауреата на штрифеле. Але уявить, як гэты ажилы плякат у советским костюме с широчезными штанинами разгоняется из усяго размаху дае подсрачника счастливому сталинскому пионеру, после чего советский пионер, не сдымаючи червоного гальштука, бере дубца, подкрадается сзаду до будучого сталинского лауреата и с размаху лупцуе лауреатскую задницу. Намалюй такі вясёлы комікс у час, калі адбывалася гэтая сцэнка, і 10 гадоў без права перапіскі табе гарантаваныя. Неяк не вяжацца гэты эпізод з бесклапотным шчаслівым дзяцінствам, а яшчэ менш вяжацца з дарослостю шчаслівых дарослых. У сваіх паводзінах яны такія самыя дзеці, толькі больш жорсткія і падступныя, бо заўжды можна паскардзіцца бацьку і настаўніку. І ўсім вядома, чым сканчаецца бацькавая атата. На сённяшні погляд тое плякатнае шчасце было прымітыўным і ўбогім. Для спадара Гарольда яно скончылася пасля арышту Кузьмы Чорнага.
Я не прыйшоў у 38 годзе домой, і мне сказалі, што Кузьму Чорнага арыштавалі. Я бацьке сказаў, што: «О, Кузьма, дядька Кузьма, ворог народа. И тогда батька мне пощечину за так это легкую дал. Ось, супокоюсь, говорит, завтра я таким же врагом народа буду. И сказал, кто таки Сталин, что за режим, все это мне в 38 году сказал. Сказал, Николи, никому не об этом не кажи. Ну, то меня таки не посадить. Ну, я тогда тоже так сам был исключен из ПАД, изнят за всех посад. И его, наверное, спасло то, что он, когда в молодости, был сам чекистом. И тому, когда он дал встретил начальника управления ЧК, тогда ГПУ, видать, называлось, я не ведаю, как. Чернышов таки был. Потом он был начальник, командующий пограничными войсками далекого схода. И там загинул с Блюхером разом. Так он, батька, сказал, что я тебе уже с трех списков выключил. Вот это я ведаю. Так жили, все боялись друг друга.
Артуром Вольским я любовался. Римский профиль, высокородная сивизна, глубокий позерк, а про них хоть у мундир с эполетами, хоть у шляхотский жупан, усё будет до речи, без маскараду. Мы размовляли у залитым солнцем фойе театру юного глядача, где письменник працавал загадчиком литературной частки.
Конечно, это все вельми светло было. И рыбалки, и каля вогнішчу. И памятаю, там неподалек есть такий гайок. Пойду туда крапива, бровка, глебка, еще кто. Пляшку с собой приходится, разведусь вогнішче и на роженечках сало. Смажать и хлеб подставлять, как капало на хлеб. И уже и мне дадут ковалочек сала с хлебом таким. И я с таким задовольнением ел, такая романтика. Конечно, горелку мне не давали. Патефон был, рояль был. Вось, вельми хорошо, до речи, спевала «Дегня цвет». Наладживались такие вечеры отпочинку. И так отпочинок бывали, такие вечеры наладживались. Нехто читал верши, нехто спевал. Мы там дети пирамиды робили, модно было это, такие спортивные. Бильярдный стол велизный был. Я совершенно гонорился, что одной ночью выиграл крапивы в бильярд. Великий, соправданный бильярд. Крапива добро гулял. Да. У него в боку было, я помню, прикладеться так, он сам высокий. И потом он уже трошки стулил, сейчас тогда был высокие такие, и кейты по кладе помеж пальцев, и вока такое шерое такое, ну я бы сказал, пильное такое. Так ладно, и шару я.